Привет всем, меня зовут Марк, и я алкоголик. Сейчас мы будем говорить о третьем шаге, который заключается в принятии решения припоручить нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы его понимаем. Давайте откроем наши книги на странице 58. Убежденные в этом, АБВ, мы приступили к третьему шагу, который заключается в принятии решения припоручить нашу волю, наши мысли, то, как мы думаем, и нашу жизнь, наши действия, то, что мы делаем, Богу, как мы его понимали. Что вы понимаете под этим и как должны действовать? Из этого параграфа встают два очень важных вопроса. Что мы понимаем под этим и что мы должны делать? И перед тем, как мы принимаем это решение, мы должны выполнить определенные требования, первым из которых является. Читаем дальше. Первое требование заключается в обретении уверенности в том, что жизнь, построенная на своей воле, не может быть успешной. Я всегда останавливаюсь после этой фразы. Помните упражнение, которое мы делали вчера вечером? Какие области жизни вы держите при себе и не отдали еще Богу? Очень легко увидеть эти области жизни. Посмотрите, где вы неуспешны, что не приносит должных плодов. Мой опыт показывает, что если что-то в моей жизни не приносит плода, значит там вовлечено мое своеволие. А чтобы это увидеть, нужно посмотреть на результат. Что говорит большая книга? Она спрашивает: Марк, ты видишь, что жизнь, построенная на твоей воле, не может быть успешной. Ты на личном опыте удостоверился в этом? Потому что если ты не увидел этого и не удостоверился на личном опыте, то ты не будешь делать то, что написано в книге дальше. Поэтому я должен быть уверен, что моя жизнь и все части моей жизни не могут быть успешными, если она опирается на своеволие, пью я или нет, не имеет значения. Дальше книга опишет нам, как выглядит жизнь, построенная на своей воле, и что чувствует человек, живущий этой жизнью. У меня мурашки по коже пробегают, когда я читаю эту часть книги. Это про меня, про мою жизнь в точности. Читаем. Такая жизнь почти всегда приводит нас к столкновениям с чем-либо или кем-либо, даже если мы руководствуемся самыми лучшими побуждениями. Поэтому вы можете посмотреть на свои жизни. Если у вас в ваших жизнях происходят столкновения с другими людьми, обстоятельствами и событиями, то мой опыт говорит, что во все это вовлечено своеволие. Дальше говорится, что я как актер и пытаюсь руководить всем шоу. Я постоянно забочусь об освещении, балетных вставках, декорациях, а также о том, чтобы остальные актеры, занятые в спектакле, мне подыгрывали. Я хочу, чтобы вы сейчас попытались представить в своем воображении все то, что вы прочитали. Здесь ведется сравнение с тем, что мы играем роль Бога в нашей жизни. Так что представьте себя сидящими на троне, громадном троне в несколько сотен метров, и где-то внизу, как муравьи, копошатся остальные люди. И что же там за люди внизу? Я начинаю смотреть со своего трона и вижу своего брата с его семьей, всех начальников, на которых я работал, людей из ААА, там все люди, с которыми я пересекаюсь каждый день. Так вот, вы руководите всем шоу. Вы постоянно заботитесь об освещении, балетных вставках, декорациях, а также о том, чтобы остальные актеры, занятые в спектакле, вам подыгрывали. Если бы все эти приготовления завершились удачно, если бы другие люди делали так, как бы вам хотелось, то представление было бы прекрасным. Вы представляете себе это прекрасное чувство? Вы можете представить себе это восхитительное чувство, если бы все ваши родители, соседи, коллеги по работе, правительство, женщины, все делали так, как вы считаете правильным. О, это было бы прекрасно. Следующее утверждение является абсолютной иллюзией и заблуждением. И все были бы довольны, включая его самого. Эта идея абсолютно безумна в том, что мы знаем, как лучше для других человеческих существ. Она просто поражает. Мы верим, что все, включая нас, будут довольны, если будут делать так, как мы считаем правильным. Из этого вытекает маленькая проблемка. Когда я играю роль Бога в своей жизни, и я составляю сценарий для других людей на сегодня, то, к великому сожалению, они не получают сценарий, написанный мной по утрам. В моем уме уже есть точный сценарий того, что и как должно сегодня происходить. Потом, в течение дня, какой-нибудь человек не играет ту роль, которую я для него подготовил. И у меня появляется жгучее желание объяснить этому человеку, где он ошибается и как ему нужно поступать. Я хочу перенаправить его в правильном направлении. Но я никогда не даю им сценарий заранее. Я веду себя так, как будто бы дал, и они знали, как поступить правильно, но назло мне делают наоборот. У каждого из нас есть заранее подготовленный сценарий, но мы не рассылаем его заранее. Дальше они сейчас опишут мои два универсальных набора инструментов для достижения моей воли. Читаем. 59-я страница, середина рассказа об актере. Устраивая все это, наш актер может быть иногда вполне добродетельным. Он может быть, первый набор инструментов для достижения цели, добрым, внимательным, терпеливым, щедрым и, возможно, даже скромным и самоотверженным. С другой стороны, второй набор. Он может быть низким, эгоистичным, нечестным и себелюбивым. Когда я пришел в AA, в первое время моим набором инструментов для достижения целей был второй набор. Я был низким, эгоистичным, нечестным, себелюбивым. Но чем дальше я был в AA и чем дольше я оставался трезвым, мое эго приобрело новое лицо. Для того, чтобы получить то, что я хочу, я начал использовать первый набор инструментов. Я использовал доброту, внимание, терпение, щедрость, скромность и самоотверженность. И все это для того, чтобы получить то, что я хочу. Что же происходит обычно? Не забывайте, что вы на сцене. Шоу все же не удается. Когда шоу не удается, когда люди все же делают не так, как я хочу, что я делаю дальше? Я решаю напрячь свою волю дальше. В следующий раз я становлюсь еще более требовательным, или наоборот, еще более мягким и снисходительным, в зависимости от ситуации. Я продолжаю сидеть на своем троне и смотрю на то, что происходит в моей жизни. И я решаю, какой набор инструментов выбрать в этот раз, чтобы свершилась моя воля. И я становлюсь либо требовательным, либо мягким. Тем не менее, ему все равно не нравится, как идет спектакль. Знаете почему? Потому что если ты Бог, то тебе не нужно становиться более требовательным или мягким. Другие люди и так должны были сделать правильно, так как ты хочешь, даже без твоего участия. А тут они заставляют тебя вставать с трона и вмешиваться самому. Правильно? Тебе нужно тратить свое время на то, чтобы объяснять им, что и как нужно делать. Ведь сами они не понимают. А вы ведь Бог, и вы очень заняты. А тут нужно тратить свое время на то, чтобы объяснять такие простые вещи. Ладно, если бы это было так сложно, а тут ведь пустяк. Человек сам должен понимать, как правильно нужно поступать. Их глупость просто выводит из себя. Вы понимаете, о чем я? О, да, я вижу, вы понимаете. Что же происходит дальше? Я в AA, у меня есть какой-то налет духовности, и я, конечно же, допускаю частично свою вину, но все же уверен, что гораздо больше виноваты другие. Я уверен, что вы виноваты гораздо больше. И конечным результатом всего этого становится то, что я становлюсь сердитым, возмущенным, и у меня появляется жалость к себе. И мне нравится этот путь. Этот путь я всегда прохожу. Сначала злость, потом возмущение, потом жалость к себе. Злость, возмущение, жалость к себе. Когда моя воля не исполняется, то первое, что я чувствую, это злость. Козел. Затем возмущение. Да как ты мог? Затем жалость к себе. Как это несправедливо? В чем же моя главная проблема? Вот она. Разве я не ищу свою выгоду, даже когда пытаюсь быть добрым? Имеется любая выгода. Деньги, похвала, слава, секс, защищенность и так далее. Любая выгода. И вот мы в ААА, и мы часто заявляем, какие мы духовные и как мы служим другим. Для тех из вас, кто считает себя великим служителем ААА. Как может быть вашей проблемой эгоизм, эгоцентризм, если вы служители другим людям? Если вы алкоголики, то, скорее всего, за этой маской служения скрывается эгоизм, эгоцентризм. Я служу, чтобы меня похвалили, чтобы обо мне сказали, какой я духовный, настоящий ААвец, духовный лидер нашей группы. А где же Бог во всем этом? Вы поняли, что я только что сказал? Невозможно быть эгоистом, эгоцентристом и одновременно служителем другим людям. Вы служите только одному человеку и ублажаете только его, самого себя. Мы выглядим часто как смиренные служители, но это только инструмент эгоизма. Я смиренный, добрый, давай я тебе помогу, чтобы получить то, что я хочу. По-настоящему духовная жизнь – это жизнь без своих мотивов. Парни и девушки, вы такие же, как и я. И если я делаю абсолютно бескорыстный поступок, в котором нет эгоизма, это когда я делаю его случайно, по ошибке. Читаем дальше. Разве он не жертва заблуждения? Обратите внимание на слово «жертва». Жертва – кто-то, кто постоянно страдает. Иллюзии. А что такое иллюзии? Иллюзия – это система взглядов на жизнь, построенных на вымышленных, надуманных, не имеющих основания вещах, а не на реальных фактах. То есть я постоянно страдаю, чувствую боль и мучение из-за того, что смотрю на выдуманный мир, который находится в моей голове, а не на тот мир, который есть на самом деле. О какой же иллюзии здесь говорится? Разве он не жертва иллюзии, что будет счастлив и доволен жизнью, если только он будет хорошо управлять ей? Здесь можно провести небольшой тест. Вспомните время в своей жизни, когда вы думали, что хорошо управляете ей, что все находится у вас под контролем. И спросите себя, пили ли вы тогда? Были ли все равно чем-то не удовлетворены? Чувствовали вы оторванность от жизни? И это даже в то время, когда я думал, что хорошо управляю своей жизнью. У вас получилось соединить эти точки в общую картину? Даже в то время, когда я думал, что все под контролем, было много того, чего мне не хватало, и что я хотел бы еще исправить. И это иллюзия. Это иллюзия, от которой мы страдаем. Эта иллюзия приносит нам такую боль, что мы должны пить. Давайте теперь посмотрим, что думают и чувствуют другие люди, которые тоже принимают участие в этом шоу, которые находятся вместе с нами на сцене. Разве другие актеры не видят, что успех ему нужен для себя? И разве его действия не толкают каждого из них на то, чтобы отомстить ему и вырвать для себя часть успеха? Разве даже в своих лучших проявлениях он не создает беспорядок вместо гармонии? Это очень тяжело проглотить. Лучшее, что я делал в своей жизни, приводило к беспорядку вместо гармонии. Почему так происходит? Потому что в нас нет постоянства. Вот почему. Сейчас я такой, потом другой. В один момент я требовательный, в другой мягкий и снисходительный. И все равно, все основывается на эгоизме. У нас нет постоянства. Именно поэтому мужчины и женщины в нашей жизни, которые не являются алкоголиками, постоянно испытывают боль от общения с нами. Мы разрываем их души. Они не знают, любить нас или ненавидеть. Именно поэтому даже в своих лучших проявлениях, я создаю беспорядок вместо гармонии. Мы доводим их до сумасшествия, потому что в большинстве случаев они так не поступают. Они не могут понять, почему мы так поступаем и что будет в следующий раз, когда они встретят нас. Мы эгоцентричны, мы зациклены на себе, и дальше они дают несколько примеров этого. Наш актер эгоцентричен, как принято сейчас говорить. Он похож на отошедшего от дел бизнесмена, который нежится зимой на солнце во Флориде и жалуется на бедственное положение нации. Или на священника, который тяжело вздыхает, осуждая грехи 20-го столетия. Я однажды сказал одному священнику: «Если бы люди не грешили, то у вас бы не было работы и средств к существованию. Не нужно осуждать грехи, они дают вам работу». Вы представляете себе этого священника? О, если бы они только перестали грешить. А если бы он вдумался в это, то, может быть, бы сказал: «А, ну тогда продолжай грешить». Читаем дальше. Или на тех политиков и реформаторов, которые уверены, что немедленно наступила бы утопия, если бы только все остальные вели себя как следует. Или на преступника, взламывающего сейфы и считающего, что общество к нему несправедливо. Или на алкоголика, который все потерял в жизни и запер в наркологический интернат. Какими бы ни были наши протесты, разве каждый из нас не занят собой, своим возмущением, своей жалостью к себе? И дальше, начиная с 60-й страницы, книга «Анонимные алкоголики» начинает говорить нам, в чем наша проблема. И я обещаю вам, что алкоголь – это не наша проблема. Эгоизм, эгоцентризм. В этом, мы полагаем, корень всех наших проблем. Мне нравится это слово. Ведомые, а я раньше не знал этого, я спал перед этим фактом всю жизнь, до того дня, как Бог открыл мне это. Никогда в своей жизни я, Марк, не делал выбор. Я ничего не решал и ничем не управлял. Я всегда был ведомым. Но чем? Ведомые сотнями форм страхов, самообмана, своей корысти и жалостью к себе. И сейчас я расскажу, как это выглядит. Вы открываете свои глаза утром, выходите из дома, а там стоит машина и улыбающийся водитель. Он говорит: «Доброе утро, Марк, я твои страхи, и я буду возить твою задницу весь сегодняшний день». И страх целый день управляет моими поступками. А я духовно сплю и не вижу этого. Наоборот, я абсолютно уверенный, что это я принимаю решение в своей жизни. На следующее утро я выхожу, и стоит машина с шофером. Это свои корысти. И сегодня оно вводит и направляет мои поступки. А потом это самообман, а потом жалость к себе. И так каждый день моей жизни. И как результат, когда вы идете по жизни таким образом, ведомые разными формами своего эгоизма, вы расталкиваете локтями окружающих. Это колонка номер один. Они платят вам той же монетой. Это колонка номер два. Иногда они причиняли нам боль. Колонка номер три. Без всякого, как нам кажется, повода. Почему ты так поступаешь? Я же не делал тебе ничего плохого. Но мы неизменно обнаруживали, что когда-то давно сделали выбор, думая лишь о себе. Колонка номер 4. Поэтому нам и досталось последствия. Колонка номер 3. Помните старую мудрость: что посеешь, то и пожнешь. Здесь они начали описывать четвертую колонку. Я, ведомый сотнями форм страха, самообмана, своей корысти и жалости к себе, наступаю на пятки окружающим меня людям. Колонка номер 1. Они платят мне той же монетой. Колонка номер 2. Они причиняют мне боль, колонка номер 3, но всякий раз, когда я возвращаюсь в прошлое, я вижу, что когда-то давно сделал выбор, думая лишь о себе, поэтому мне и досталось последствия. Таким образом, мы сами являемся причиной наших бед. Подумайте об этом. Они начинаются в нас. Мои проблемы находятся внутри меня, а не снаружи. Алкоголик представляет собой законченный пример бунта своеволия, Но сам он, конечно же, так не считает. Это называется самообман. Прежде всего мы, алкоголики, должны освободиться от эгоцентризма. Я должен освободиться от эгоцентризма. Мы должны сделать это, иначе он убьет нам. И вам даже не нужно пить, чтобы умереть от своего эгоцентризма. Давайте я объясню связь между эгоцентризмом и алкоголем. Если шоу не удается, если другие люди не делают то, что вы хотите, и так, как вы этого хотите, если вы не любите людей такими, какими они есть, если вы стремитесь к тому, чтобы любили вас, а не любить самому, если вы не можете быть в позиции служения, то вот что происходит. Вы стоите на сцене, а мир и люди не делают то, что вы хотите. Вы начинаете злиться и копить злобу. И когда вы наполняетесь злобой, вы закрываетесь от единственной вещи, которая защищает вас от того, чтобы выпить. Вы загораживаетесь от сияния духа. Вы теряете сознательный контакт с Богом. Вы полностью отделяетесь от других людей, мира и в конечном итоге от самого себя. Вы начинаете испытывать беспокойство, раздражение и неудовлетворенность. И я, как алкоголик, знаю решение этой проблемы. Это выпить порцию алкоголя. Именно это не имеет значения, сколько трезвости у людей, которые сейчас сидят в зале, может вернуть нас к выпивке. Именно это мы с Дэйвом искали 9 часов. Проявление нашего эгоизма. Проявление нашего эгоизма. Понимаете? Нашего эгоизма. Это корень всех наших проблем. Именно поэтому мы умираем от алкоголизма. И я знаю только один способ излечить это. Шаги с 4 по 9, а затем интенсивная работа по 10, 11, 12 шагах. С 4 по 9 шаги. Не один раз, много раз. Читаем. Мы, алкоголики, должны освободиться от эгоцентризма. Мы должны сделать это, иначе он убьет нас. Бог делает это возможным. Часто нельзя полностью избавиться от эгоцентризма без его помощи. Своей волей я не могу избавиться от своей воли. Бог делает это возможным. Мышление, наш мозг, это орган, который привел нас в ААА. Но это не орган, который даст нам выздоровление от алкоголизма. Вы поняли? Мы должны избавиться от эгоцентризма, иначе он убьет нас. Бог через духовные действия делает это возможным. Ваша воля не может побороть вашу волю. Вы поняли, что я только что сказал? Бог делает это возможным. Часто нельзя полностью избавиться от эгоцентризма без его помощи. Многие из нас обладали моральными и философскими убеждениями в изобилии, но мы не могли жить в соответствии с ними, как бы нам того ни хотелось. И все мы понимаем, о чем речь. Я не думаю, что все вы как-то отличаетесь от меня. У меня были моральные и философские убеждения. Я не хотел обижать других людей. Я хотел быть добрым. Я хотел быть любящим. Я хотел не осуждать других людей. Но я не мог из-за своего эгоизма. Я просто не мог. У меня не было достаточно силы, чтобы преодолеть его. Вы следите за мной? Да, у меня были эти моральные и философские убеждения в изобилии. Но делал я по-другому. Раз за разом я делал и поступал вразрез своим убеждениям. Потому что эгоизм и эгоцентризм – это корень всех моих проблем. Он меня убивает. Меня по жизни ведут и всячески управляют сотни форм страха, самообмана, своей корысти и жалости к себе. И я ничего не могу с этим поделать. Я бессилен. Я не могу избавиться от эгоизма своим желанием, своим решением, своими силами и с помощью своей воли. Мы снова возвращаемся к тому, что недостаток силы была моей дилеммой. И я начинаю видеть, что все, что происходило и происходит в моей жизни, есть результат жизни, которая основывается на моей собственной силе. Здесь написано: Нам нужна была помощь Бога. Я должен это понять. Я должен это увидеть. Я должен это осознать. Мне нужна помощь Бога. И дальше здесь написано, как мне и вам получить Божью помощь. Я должен перестать играть роль Бога. Я должен сойти с трона. И как мне этого добиться? Это придет как результат действия в шагах с 4 по 9. Я должен прийти к позиции. Боже, моя жизнь больше не мое дело, никого либо другого, кроме Тебя, Господи. Я здесь, Боже, для того, чтобы служить Тебе и другим людям, доверять Тебе, Господи, полностью. Я здесь, чтобы делать то, что я должен делать. Я буду, как только могу, стараться любить людей, прощать людей, понимать людей. И это не мое дело вообще, будут ли они меня любить, прощать меня и понимать меня. Вы еще здесь? Вот как можно получить Божью помощь. Просто сойти со сцены и сесть в зал к другим людям. Потому что я не имею ни малейшего понятия, что лучше или хуже для других людей. Дальше здесь написано, почему нам нужно это сделать. Страница 61 в самом верху. Это управление нашей жизнью, нашей семьей, другими людьми, нашей группой AA. Это не дало никаких результатов. Это не работает. Играть роль Бога – это не работает. Не работает. Просто посмотрите на свою жизнь и на результат своей жизни. И сейчас в книге будет говориться о решении третьего шага. Дэйв сейчас поговорит об этом решении, а затем все желающие могут вместе с нами стать на колени, и мы вместе помолимся молитвой третьего шага. Мы выйдем из-за этого стола и присоединимся к вам в зале, потому что мы хотим быть среди вас и стоять вместе с вами на коленях во время этой молитвы. Дэйв.
Спасибо, Марк. Дэйв Фредриксон, алкоголик. Марк прочитал кое-что на странице 58 внизу. Первое требование заключается в обретении уверенности в том, что жизнь, построенная на своей воле, не может быть успешной. Если это первое требование, то должно быть и второе. Мы находим его на странице 60, последний параграф. Здесь мы объясняем, как это делается и почему нужно действовать именно так. Прежде всего, мы должны были перестать играть роль Бога. Это не работает. Нам нужно перестать играть роль Бога, потому что это не работает. Потому что перед тем, как двигаться дальше, мы должны спросить себя, уверены ли мы в этом? Уверены ли мы, что жизнь, построенная на своей воле, не может быть успешной? И уверены ли мы, что мы должны перестать играть роль Бога, потому что это не работает для нас? Вы уверены, что руководство своей жизнью не работает для вас? Если мы не сделали работу по первому шагу, если мы не почувствовали полную безнадежность своего состояния не на уровне мышления, а в глубине души, если мы не чувствуем острую нужду в какой-либо силе, которая может нам помочь, то мы что-то упустили. Мы что-то упустили в первом шаге. Потому что вспомните свой первый шаг. Из-за безумия моего мышления, которое входит в мою жизнь, я схожу с ума, если только я не возьму в руки рюмку. Мышление алкоголиков безумное. И не только когда дело касается алкоголя. Я могу сходить с ума по любому поводу, по поводу абсолютно любой вещи в мире. В моей голове могут происходить диалоги, которые никогда не произносились вслух. И эти голоса говорят. Это чистой воды безумие. Если вы настоящий алкоголик, то проблема не заканчивается, когда вы перестаете пить. Она только усугубляется. Когда вы трезвы, это значит больше боли, больше страха, больше вины, больше стыда. Я схожу с ума. Мне нужно выпить. Но если я беру в руки рюмку и выпиваю ее, включается монстр физической тяги. И это замкнутый круг. Это то безнадежное состояние мышления и ума, о котором говорится в нашей книге. Это было в моей жизни сотни раз. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Если вы настоящий алкоголик, то вы понимаете, о чем я говорю. Но если я не выпью эту рюмку, то мне станет все хуже и хуже и хуже и хуже. Потому что это прогрессирующая болезнь. Алкоголизм – прогрессирующая болезнь. Алкоголизм становится только хуже и никогда лучше. Моя единственная защита от безумия – это духовный путь, который изложен в виде 12 шагов программы анонимных алкоголиков. И этот путь приводит меня к сознательному контакту с Богом, который может избавить меня от эгоизма и от моего безумного мышления. Я могу преодолеть свое заболевание духа только путем духовного роста к Богу. И когда я нахожусь в постоянном духовном поиске Бога, то через меня проходит такое чувство счастья, удовлетворения, наполненности, душевного спокойствия и мира, о которых я никогда не мог мечтать. Когда алкоголик приходит в АА, и его дух впервые пробуждается, он сияет, он хочет заниматься служением, он постоянно рассказывает о том, как это невероятно круто, и как ему невероятно хорошо, как он потрясающе себя чувствует. На каждом собрании он рассказывает: я сделал это и вот это, я доделал задание своего спонсора, мой спонсор впервые провел меня по 12 шагам. Вау! А какой-нибудь старик в АА, такой себе жук, говорит: о, это просто розовое облако, это пройдет. А я скажу вам, что можно жить так всю свою трезвость. Можно наслаждаться своей трезвостью. Единственное условие – это постоянная, каждодневная, ежеминутная практика этих духовных принципов в своей жизни и поиск Бога здесь и сейчас. Помните, Бог любит вас, Бог любит меня, Бог любит нас всех. Он дает нам самим сделать свой выбор. Если мы хотим жить в боли, страдании и мучении, Он дает нам это право. Если мы хотим быть счастливыми, радостными и свободными, то нам нужно просто постучаться в Его дверь, и Он откроет нам. И вся Его сила, вся Его любовь, весь Его мир войдет в нас и будет жить через нас. Именно об этом третий шаг. Третий шаг – это принятие решения. Какое же решение предлагает нам книга принять? Если вас кто-то спросит, что такое решение третьего шага, вы сможете ему ответить. Откройте книгу на страницу 61, второе предложение сверху. Помните, Марк читал вам одно из самых замечательных обещаний в большой книге. Таким образом, мы сами являемся причиной наших бед. Почему это обещание? Потому что если вас сексуально домогался ваш дядя, когда вам было 7 лет, и теперь дядя умер, но вы каждый день своей жизни просыпаетесь с мыслью, чтобы этот подонок горел в аду и мучился до скончания века. Если ваша проблема в дяде, то единственное для того, чтобы вам стало легче, это чтобы ваш дядя воскрес из мертвых и стал перед вами на колени, и со слезами на глазах попросил прощения за то, что он совершил, и говорил вам о том, как он жалел об этом до конца своей жизни. Но если ваша проблема в вас, если она начинается внутри вас, то ваш дядя может оставаться мертвым, а вы можете освободиться от этой боли. И это то, что мы вам покажем. Мы покажем вам, как через процесс инвентаризации открыть дверь вашего сердца и как возместить ущерб ему за тот вред, который, возможно, вы совершили по отношению к нему. Все это произойдет в процессе между 4-м и 9-м шагами. Это сложная позиция для принятия. Большинство алкоголиков не смогут ее принять. У нас недостаточно силы для этого. Мы не можем этого сделать, потому что у нас нет силы. Мы все еще бессильны. Страница 60, третий параграф, третье предложение. Прежде всего, мы должны освободиться от эгоцентризма. Прежде всего. Как вы думаете, прежде всего, это важно или нет? Как вы думаете, когда Билл писал эти строки, он считал это важным? Это значит, что прежде всего мы, алкоголики, должны перестать играть роль Бога. В этом все дело. Но мы не можем сделать этого сами. Бог делает это возможным. А теперь послушайте, это очень-очень-очень важно. Мы не можем перестать играть роль Бога в своей жизни. Мы бессильны это сделать. Единственное, что мы можем сделать, это принять решение. Причиной, почему большинство алкоголиков не хотят принимать это решение или даже начать говорить об этом, является то, что они имеют неправильное представление о Боге. Страница 60 внизу. Здесь мы объясняем, как это делается и почему нужно действовать именно так. И они скажут нам, как и почему. Прежде всего, мы должны были перестать играть роль Бога. Это второе условие. Но почему мы должны это сделать? Потому что это не работает. Играть роль Бога – это не работает. Вы должны сделать эту работу. Вы должны реально увидеть, что игра в Бога в вашей жизни не работает. Читаем дальше. Затем мы решили. Что же это? Это решение третьего шага. Затем мы решили, что с этого момента в этой жизненной драме Бог будет нашим режиссером. Бог будет нашим режиссером. А что делает режиссер для актера? Он говорит ему то, что нужно ему делать. Так что вы принимаете решение, что с этого момента Бог будет говорить вам то, что вам нужно делать. Вы перестанете играть роль Бога и начнете слушаться Его. Вы будете подходить к жизни с вопросом: «Хорошо, Боже, что мне надо делать дальше? Каким должно быть мое следующее действие? Каким должен быть мой следующий шаг?» И Он будет говорить вам, а вы будете принимать решение следовать Его руководству. Давайте прочитаем следующее предложение. «Он наш директор, мы его агенты». Давайте рассмотрим это на примере страховой компании. Наша компания находится в городе, а мы страховые агенты, которые работают по региону. Вся сила и деньги находятся в нашем главном офисе в городе, а я агент этого офиса в регионе. Я действую и заключаю договора от лица моей компании. Я исполняю ее волю. Вы клиент этой страховой компании. Вы приходите ко мне, и я делаю всю бумажную работу. Угадайте, что будет потом? Сила. Чек придет ко мне от моей компании за мою работу. За то, что я являюсь агентом этой компании и делаю правильную работу на местах. Правильно? В этом все дело. Поэтому я должен подходить к Богу с позиции: «Боже, какова Твоя воля для меня дальше? Как мне исполнять Твою волю в моей жизни, на работе, в семье, в моих отношениях?» И это очень сильное обещание. Когда я стану представителем, агентом Божьей воли, то Его сила будет действовать через меня. А ведь это моя проблема. Моя проблема – это недостаток силы. И Бог даст мне эту силу, если только я буду стремиться искать и исполнять Его волю. И если честно, это пугает алкоголиков. Читаем дальше. Он наш отец, мы его дети. Что отец делает для своих детей? Обычно на первом месте отец любит своих детей безусловно. И это отличается от той концепции Бога, который будет наказывать тебя до конца твоих дней. Реальный Бог. Бог, как я его понимаю, с которым я обрел сознательный контакт в результате работы по программе, любит меня безусловно. Я недавно смотрел интервью отца серийного убийцы, и его спрашивали о сыне и о том, что он сделал. У отца этого убийцы текли слезы по щекам. На его лице читалась боль и страдание. Он говорил, что не понимает, почему его сын так поступил. Он просто этого не понимает. Но тем не менее, он сказал, что продолжает любить своего сына. Безусловная любовь – вот что дает отец своему ребенку. Что еще отец делает для своих детей? Он дает им все то, что им нужно. Он заботится о них. Он оберегает их. И в этом заключается решение. Я буду делать все, что мне будет говорить Бог. Боже, что мне нужно делать? Я готов. Он будет мне давать силу и все, что мне нужно, чтобы я исполнял Его волю. Не то, что я хочу. Я могу хотеть второй дом, но у моей компании нет денег на второй дом. И у меня нет силы, чтобы осуществить это желание. Поэтому, наверное, это не Божья воля, чтобы у меня был второй дом. Что еще отец делает для своих детей? Отец учит детей, показывает пример. Он их дисциплинирует. Корень слова дисциплина – disciple – учебник. Бог как учитель и наставник показывает нам, какими мы должны быть и к чему нам нужно стремиться. Дисциплина, обучение – это не наказание. Что есть Бог? Бог есть любовь. И Он возвращает нас на путь любви, терпения, заботы о других, служения. Это то, к чему Он нас ведет. И как мы можем понять, что мы делаем что-то не так? Боль. В нашу жизнь придет боль. Боль – это первый признак, что я делаю что-то не так. Мы начинаем идти не по тому пути. Бог говорит нам: «Я тебя люблю. Хорошего тебе дня». Нам становится больно. Это больно. Наверное, я что-то делаю не так. И что же делает Бог? Он не говорит нам: «Ах, ты грязный подонок, ты получил по заслугам». Нет. Бог говорит: «Мой сын, ты был мертв, а теперь ты жив. Давайте зарежем лучшего бычка и отметим это. Я так рад, что ты вернулся. Где же ты был? Я так тебя ждал». Бог – это любовь, терпение, милосердие, принятие и понимание. Какую невероятную и прекрасную новость несет нам эта книга. И все, что нам нужно сделать, это принять решение. Это так просто. Третий шаг – это принятие решения. И вот я алкоголик. И я думаю, принять или не принять это решение. Умереть алкогольной смертью или принять это решение. Умереть алкогольной смертью или жить на духовной основе. Если я приму это решение, в мою жизнь придет фантастическая сила. И я, наверное, позволю ему прийти в мою жизнь. Первый шаг – я не могу. Второй шаг – он может. Третий шаг. Я думаю, я разрешу ему помочь мне. Разве это не самая эгоистичная вещь, которую вы когда-либо слышали? Это алкоголики, парни. Это я. Это так, как я думаю. В чем же дело? Дело в том, что третий шаг – это всего лишь принятие решения. И заметьте, я рассказывал вам, что это за решение до того, как вы помолились молитвой третьего шага? Большая книга не такая добрая. Мы сначала молимся молитвой третьего шага, а потом они нам заявляют: «Мы долго размышляли, прежде чем сделать этот шаг, чтобы быть уверены в нашей готовности отдаться ему окончательно». Я не буду с вами делать этого. Мы сначала поговорим об этом. И мы объясним вам, что же такое решение третьего шага. Я хочу кое-что прочитать вам из книги «Доктор Боб и славные ветераны», страница 262. «Я думаю, что программа осталась такой же», — говорил он. «Принципы все те же, шаги все те же, правила все те же и шансы все те же. Если вы делаете то, о чем говорится в большой книге, тогда это та же самая программа, которая существовала, когда я пришел в нее в 1939 году. Сейчас у нас больше людей, которые приходят и уходят», — говорил он. «Но это и понятно, потому что нас стало больше. Люди, которые хотели оставаться трезвыми, делали тогда то, что предлагала эта программа. Что же они делали в 1939 году? Если вы внимательно прочтете предыдущие страницы, то вы прочитаете, что они становились на колени. Становиться на колени – это был акт смирения. Это было подтверждением своего решения. Решение третьего шага приводит нас в состояние смирения и принятия. И с этим состоянием мы продвигаемся через все остальные шаги. Как вы можете продемонстрировать мне, что вы приняли это решение всем своим сердцем? Что вы действительно собираетесь сделать третий шаг? А я человек ноги, помните? Я смотрю не на слова, а на действия. Человек делает шаги 4, 5, 6, 7, 8, 9. Затем он входит в мир духа и начинает делать шаги 10, 11 и 12. Каждый день своей жизни он должен подтверждать свое решение третьего шага. И в день, когда он решает снова жить по своей воле, в его жизнь возвращается боль. Но любящий отец ждет, когда он вернется домой. Большая книга говорит, что у нас есть два адвоката – боль и алкоголь. Алкоголь забивает нас до состояния безнадежности и отчаяния. Но нам не нужно больше возвращаться в эту боль. Не имеет значения, как бы вам ни было плохо в прошлом или плохо сейчас, вы не обязаны больше чувствовать эту боль. Именно поэтому мы сами являемся причиной наших бед. Они начинаются в нас. Это одно из самых лучших обещаний в книге. Примите решение. Сделайте шаги с 4 по 9. Продолжайте жить шагами 10, 11 и 12. И забирайтесь на розовое облако ко мне. Живите в счастье, наслаждении и удовлетворении каждый день, каждый час, каждое мгновение. В большой книге в оригинале это место звучит так. Страница 61. Мы подошли к третьему шагу. Станьте на колени перед своим Создателем, как вы его понимаете. Я не знаю ваших мнений по отношению Бога, ваших убеждений или верований. Но я предлагаю вам встать вместе со мной на колени и прочесть молитву третьего шага. Все, кто имеет желание, я предлагаю встать сейчас на колени, если у вас есть такая возможность, и прочитать вместе с нами молитву третьего шага. Господи, я предаю себя Тебе, чтобы Ты создавал и творил со мной, как Тебе угодно. Освободи меня от оков эгоизма, чтобы я выполнял Твою волю. Удали все то, что тяготит меня, чтобы эта победа была свидетельством для тех, кому я мог бы помочь и помогу Твоей силой, Твоей любовью, Твоим путем в жизни, да исполняю я Твою волю всегда. Это была фантастика. Как это круто. Если вы никогда не молились молитвой третьего шага на коленях, один на один с другим человеком, то сделайте это. Это меняет жизнь. Некоторое время назад со мной связались сначала через электронную почту, потом по телефону из городишки, где не было АА. И меня попросили о помощи. Я только-только сделал новую инвентаризацию четвертого шага, как мне показывал Марк, и я еще не сделал пятый шаг с ним. У меня не было никакого желания заниматься этим человеком. Мой эгоизм протестовал, но я вспомнил эту молитву. Мое дело идти туда, куда меня направляет Бог, и делать то, что Он говорит мне делать. Я уверен, что если кто-либо, где-либо будет просить о помощи, я хочу, чтобы рука АА всегда туда протянулась. И за это отвечаю я. Я подумал, что могу найти кого-нибудь, чтобы направить его к этому человеку. Я сделал, наверное, 15 телефонных звонков. Но все, кому я звонил, были либо заняты, либо в отъезде. Поэтому я сделал пятый шаг с Марком и на следующий день или через день связался с этим человеком и сказал, что я готов с ним встретиться и помочь ему. И я готов проехать половину пути к нему, если только он проедет свою половину. Серединой был город Вашингтон. Мы договорились встретиться в Вашингтоне, и я приехал туда, чтобы встретиться с этим парнем. Мы встретились в аэропорту, и нам нужно было найти место, где мы могли бы поговорить. И бум! Ко мне пришла мысль. Церковь. Нам нужна церковь. Мы посмотрели по сторонам, но не знали, где она находится. И внутренний голос сказал мне. Туда, в ту сторону. Мы пошли, и церковь действительно оказалась там. Когда мы пришли туда, мы спросили священника, где бы мы могли поговорить. И он сказал нам, что единственное свободное помещение – это туалет. Но он был полон ящиков с Библией, и если мы хотим поговорить, мы можем посидеть там и убрать несколько коробок, чтобы нам было удобно. Я говорю, отлично, показывайте нам этот туалет. Мы поговорили с ним о первом, втором и третьем шаге. И он был готов прочитать молитву третьего шага прямо там в туалете. И угадайте, мы сделали с ним третий шаг в туалете. Мы встали на колени и пригласили Бога в жизнь этого парня в туалете в аэропорту Вашингтона. Если вы не стояли на коленях с другим алкоголиком, не видели боли и страдания в его глазах, не видели, как он избавляется от этой боли в процессе работы по шагам, сделайте это, потому что это величайшая благодать, это самый невероятный подарок, который я получил от Бога в своей жизни. Но, к сожалению, много алкоголиков, будучи в АА, отказываются это делать. Я тоже не хотел это делать, но я понимал, что я ответственный за это. Если кто-либо, где-либо нуждается в помощи, я хочу, чтобы рука АА всегда протянулась к нему. И за это отвечаю я. Делайте это с другими людьми. Делайте это один на один с алкоголиками. Я понимаю, что мужчины, может быть, не испытывают огромного желания становиться на колени с другим мужчиной. Но я всячески пытаюсь воодушевить вас сделать это. Это невероятный опыт. Не упустите его. Что-то меняется глубоко внутри, когда мы становимся на колени. Что-то в вашем сердце меняется. Осознаете ли вы это или нет? Это может быть внезапное духовное перерождение или постепенные изменения в вас. Вам нужно просто принять это решение в вашем сердце. И попросить Бога, чтобы Он начал говорить вам, что вам нужно делать. Если вы это сделаете, то маленький ребенок в вас протянет руки к своему небесному Отцу. Давайте сделаем перерыв на несколько минут. Спасибо тем из вас, кто подходил ко мне в перерыве. Вы мое зеркало. И благодаря вам я могу видеть себя со стороны. Из тех комментариев, которые я услышал, большинство женщин заявило, что я говорю только про мужчин. Все примеры про мужчин. Короче, одни мужики. Понимаете, это происходит так, потому что я сам мужчина. Большая часть моего опыта работы по шагам – это работа с мужчинами. Когда-то я работал с женщинами, но больше я этого не делаю. Я делился этим утром с кем-то из вас об этом. У меня есть причины на то, чтобы не работать с женщинами. Я был на тот момент трезвый уже длительное время. Я осознал, что когда ты проходишь по шагам с человеком, особенно через пятый шаг, у тебя возникают чрезвычайно интимные отношения с этим человеком. Если вы делали пятый шаг с другим человеком, вы понимаете, о чем я говорю. Внезапно я осознал, что определенным образом начал вредить своей семье. Понимаете, когда я стоял у алтаря со своей женой, мы дали друг другу клятвы верности. И вдруг я осознал, что у меня появились отношения с такой духовной близостью с другими женщинами, какие я должен иметь только с ней. И я видел, как она расстраивается, что у меня есть эти отношения. Я начал видеть, что это приносит ей боль. То, что у меня есть отношения с другими женщинами, такие же глубокие, как и с ней. Поэтому я принял решение, что я не буду проводить по шагам женщин. Я буду им помогать, я буду делиться опытом работы по шагам и служениям. Но я не буду их спонсором, я не буду слушать их пятые шаги. Безусловно, было время в АА, когда не было много женщин-спонсоров, и мужчины вынуждены были спонсировать женщин, но сейчас эти времена прошли. Женщины должны спонсировать женщин, и они должны приобретать свой собственный духовный опыт. Есть и другой момент. У нас, как у алкоголиков, есть определенная сексуальная дисфункция. И первой вещью, чем многие из нас хотят заняться, приходя в АА, это спонсирование женщин. Я надеюсь, что я достаточно ясно объяснил вам, почему я не спонсирую женщин. Другой момент, о котором я разговаривал в перерыве, это пример с сексуальным насилием в детстве. Я сказал, что если проблема находится в другом человеке, то для получения свободы от этой боли нужно, чтобы дядя воскрес и попросил прощения. И мы все рассмеялись над этим. Мы смеялись с этого примера, но не с сексуального насилия в детстве. Любой ущерб, подобный этому, невероятно болезненный, разрушительный и иногда имеющий определяющее значение в дальнейшей жизни человека. Поверьте, я не хотел причинить кому-либо боль. Если я вас задел, пожалуйста, подойдите ко мне в перерыве, и мы обговорим это, потому что я не хотел причинить какой-либо ущерб кому-либо из вас в течение этих выходных. Мы собрались здесь не для этого. Но помните, если нам удалось проникнуть внутрь вас и прикоснуться к вашей душе, и вы услышали что-то, что обеспокоило вас, вызвало протест или возмущение, то это значит, что у вас внутри есть какое-то незаконченное дело, и Бог хочет показать его вам. Возможно, вы увидели целые куски своей жизни, в которых сейчас происходит хаос. Бог показывает это через нас. И часто первой реакцией нового духовного опыта является протест и возмущение. Сегодня я понимаю, что люди не могут обидеть меня. Если я говорю, что кто-то обидел меня, что они сделали на самом деле? Они дотронулись до моего эго. Они дотронулись до моего эгоизма. Сделали что-то не так, что я хочу. Они как зеркало показали мне мои недостатки и дефекты характера. Но они ничего не добавили своего. Мое эго уже было там. Просто они мне показали его. И это меня задело. И если я заявляю, ты обидел меня, ты обидел меня, ты обидел меня, то этим самым я выбрасываю свою возможность быть счастливым. Я выбрасываю свою возможность быть свободным от этой обиды. Потому что если дело в других людях, то мне крышка. И слава Богу, что в этой книге написано, мы сами являемся причиной наших бед. Они начинаются в нас. Мне просто нужно сделать духовные действия в шагах с 4 по 9, по 9, и дать возможность Богу очистить меня от этой грязи. Помните, если нам удалось проникнуть внутрь вас и прикоснуться к вашей душе, и вы услышали что-то, что обеспокоило вас, вызвало протест или возмущение, то это значит, что у вас внутри есть какое-то незаконченное дело. Такие вещи, как сексуальное насилие в детстве, это очень-очень серьезный вопрос. Может быть, вы годами ходили к психологам, психотерапевтам, психиатрам, чтобы избавиться от этой боли. Вы проделали огромную работу по этому поводу. Но я предлагаю вам сделать то, что предлагает эта книга. Я знаю людей в этой комнате, которых сексуально обижали в детстве. И сегодня эти люди счастливы, радостные и свободные. Обещание большой книги – это их опыт и реальность их жизни. Их прошлое – это самое полезное, что у них есть сегодня на сегодняшний день. Они отдали Богу свою боль. Они очистили свой дом и теперь могут достать этот опыт, чтобы помогать другим людям. И никто в мире не сможет больше причинить им боль, говоря о сексуальном насилии в детстве, кроме их самих. Если они снова решат использовать эти воспоминания как оружие против самих себя, то боль вернется. Независимо от того, какая боль была в вашей жизни, у вас есть выбор. Вы можете получить свободу. Это может быть то, что сделали вам, или наоборот то, что вы сделали. Может быть, вы забыли ребенка в машине. Или у вас был секс с животным, я не знаю. Но вы можете получить свободу от вины и стыда. Вы можете получить свободу посредством этих 12 шагов. Я свободен от всего того, что было в моем прошлом. И вы можете также получить то, что есть у меня. Вы можете взобраться на розовое облако ко мне, и мы расскажем вам, как это сделать. Еще раз, если мои слова отозвались в вас в виде протеста, возмущения или негодования, это значит, я дотронулся к чему-то внутри вас, о чем вы, возможно, даже не подозревали. Я прошу прощения у вас за это, но это одна из целей нашего семинара, чтобы мы были зеркалами друг у друга, и могли увидеть то, что никогда не увидели бы, если бы мы находились наедине с собой. Давайте используем эту возможность, чтобы помочь друг другу. Спасибо.
Я Марк, и я алкоголик. Так, а где Сидни? Эй, Сидни, где ты? Дэйв тут рассказывал о равенстве полов, а я хотел бы поговорить о другом равенстве. Мы делали инвентаризацию Сидни, и в какой-то момент я услышал, что я говорю ему: «Сидни, а ты не заметил, что вся твоя инвентаризация о твоем цвете кожи?» Он говорит: «Что?» А я ему: «Вся твоя инвентаризация о твоем цвете кожи. Неужели ты на самом деле думаешь, что цвет кожи – это то, кем ты являешься?» Мой эгоизм может использовать все, что угодно, чтобы отделить меня от вас. Мой пол, мой цвет кожи, возраст, внешность, национальность, абсолютно все. Эгоизм использует любой предлог для отделения меня от вас. Если продолжать и продолжать работу по шагам, искать Бога каждый день, каждый час и каждую минуту, то рано или поздно вы поймете, что вы не ваше тело и не ваш мозг. Я имею в виду, что если мы все умрем сегодня ночью, то я не думаю, что через 50 лет кто-то сможет сказать, какого цвета у меня была кожа. И я могу идти по жизни с убеждением, что я – это цвет моей кожи. Или я – это мой не совсем удачный нос. Или я – это прыщи в моей юности. Если продолжать делать эту работу, если жить, сделав шаги с 4 по 9, а потом жить шагами 10, 11 и 12, то вы освободитесь от этой мысли. Понимаете, что я имею в виду? Мы – духовные существа, у которых есть тело. Я хотел бы поговорить еще об одной вещи, о которой я разговаривал с девушкой по имени Кэти в перерыве. Мы говорили о том, почему я называл Бога отцом или папой. В духовной жизни для меня не имеет значения те слова, которыми вы называете свою высшую силу. Для меня эти слова являются вашей попыткой объяснить свой духовный опыт. Вы понимаете, что я имею в виду? Так что для меня не имеет значения, как вы называете это. Бог, высшая сила, Иисус, Будда или какое-то другое слово. Ведь вашей целью является как-то обозначить свой духовный опыт. Мы выросли в культуре, где духовный опыт, связанный с Богом, объясняется словами в мужском роде. Он, его, отец, папа. Если вы хотите, то можете обозначить свой духовный опыт и называть Бога словами «она», «ее», «мама». Я не имею ничего против этого. А так как здесь собралась толпа мужиков, и двое из них сейчас выступают, то мы обозначаем свой духовный опыт словами «он», «его», «отец», «папа». Поймите, Бог находится вне слов. Мы не можем в нашем мире подобрать слова, которые могли бы в полной мере описать Бога. Любовь, милосердие и прощение, о которых мы говорим, это всего лишь тусклая тень той любви, милосердия и прощения, какими на самом деле является Бог. Окей, давайте двигаться дальше. Я покажу вам один инструмент, которым я пользуюсь, делая инвентаризацию по злобе. Он называется «Теория лжи». Сначала немного истории. Теория лжи была одним из ключевых инструментов, которые помогли мне увидеть свой эгоизм, который является корнем всех моих проблем. Я приобрел этот опыт, когда переехал в один городишко Тексас. Население города было 18 тысяч человек. Когда я переехал туда, там было маленькое сообщество AA. Когда я пришел к ним на группу, то понял, что бы здесь сейчас ни происходило, это не AA. Несколько человек, которые протрезвели в этом городе, организовали маленькую группу. Там был я, мой друг Крис. Эй, где Крис? А, вот он. И еще два человека. Когда мы начинали, нас было 4 человека. И мы проводили наши собрания вечером в понедельник. Когда я уезжал из этого города, нас уже было 80 крепких членов AA. Когда я приехал туда, там не было стариков, которые могли бы поделиться опытом, а были несколько человек, с которыми я на тот момент не имел особого желания общаться. Я приехал в тот город со своей большой книгой, несколькими другими книгами AA и множеством записей семинаров. Поэтому я очень трепетно отношусь к записям наших семинаров и записям других спикеров. Я знаю, что это может послужить реальной помощью другим людям, так же, как они помогли мне. Помню, был смешной момент с парнем, который не верил в кассеты. Я принес несколько записей на группу и предложил их послушать. Вот пошла запись, а он встает и быстрым шагом подходит к магнитофону. Смешно тыкает пальцами по кнопкам, чтобы его выключить, и кричит: «Ты не можешь протрезветь через магнитофон!» Но все равно, слава Богу, что у меня были эти записи. Так вот, один из этих парней показал мне, как применять теорию лжи при работе с инвентаризацией. Он делал инвентаризацию так, как я никогда не видел и не слышал до этого. Он научил меня этому, и я начал применять этот инструмент в своей трезвости. Также Я начал получать удовольствие и веселье от этого процесса. Но самое главное, это помогло мне получить свободу от эгоизма, эгоцентризма. Я начал делать инвентаризацию таким образом где-то в 92-м году. Он показал мне, как он делает инвентаризацию. И самое главное, что в этот же день или на следующий я уже начал делать инвентаризацию так, как он мне показал. Я хочу сказать вам очень важную вещь. Единственный путь получить опыт – это сделать много-много инвентаризаций. Я не знаю, сколько промежуточных, небольших инвентаризаций я сделал с 92-го года. Что-то примерно между 50 и 100. Кроме того, я прочитал уйму инвентаризаций других людей. Я не могу точно сказать сколько, но одних пятых шагов за последние 9 лет я прослушал больше 300. Так что единственный путь получить новый опыт – это делать действия. Все, что мы вам здесь предлагаем, это не теория, это программа действий. Когда я первый раз сел писать инвентаризацию, этот процесс казался мне чем-то тяжелым. Я начал эмоционально вовлекаться, а этого нет в большой книге. Помните, что теория лжи – это всего лишь инструмент. То есть еще один метод, который может помочь понять инвентаризацию. После того, как мы приняли решение третьего шага, нам нужно двигаться дальше и осуществлять его на практике. Давайте откроем книги на странице 62, первый полный параграф. Хотя наше решение, решение третьего шага, было жизненно важным и решающим, оно не оказало бы длительного эффекта, если бы сразу же не подкреплялось серьезными усилиями с целью осознать и избавиться от всего того, что блокирует нас. Блокирует нас от чего? От Бога. Бог находится в центре вашей жизни, вашего бытия, и вы заблокированы от Него. Поэтому вы должны четко понимать, для чего пишете инвентаризацию. Вы пишете инвентаризацию не для того, чтобы стать святым, не для того, чтобы стать лучшим человеком. Вы пишете инвентаризацию для того, чтобы увидеть и избавиться от всего того, что блокирует вас от силы, которая вам так нужна. И всю свою необходимость в этой силе вы увидели в первом шаге. Именно поэтому вы пишете инвентаризацию. Других причин нет. Вам нужна сила. Вы осознали, что вам нужна сила. И этим мы будем заниматься. Мы будем писать инвентаризацию, которая поможет нам увидеть и избавиться от всего того, что блокирует нас от Бога. Читаем дальше. Пьянство было лишь симптомом. Посмотрите на мудрость большой книги. Мы прочитали больше 70 страниц информации с начала книги, и тут они нам заявляют: пьянство – это всего лишь симптом, это не сама проблема. Это заявление может слегка выбить из колеи. Я пошел в анонимные алкоголики, так как думал, что у меня проблемы с алкоголем. Я начал ходить на группы, у меня появился спонсор. Я начал читать эту книгу, и тут как бы невзначай мне говорят: «Кстати, Марк, алкоголь – это вообще не проблема, это симптом». Это так, как будто вы приходите к врачу, и этот врач начинает задавать вопросы. Вы описываете свои симптомы, но врач не будет лечить ваши симптомы, он будет лечить вашу проблему. Эта книга невероятно мудрая. Более 70 страниц меня водили вдоль и поперек моей жизни, показывая симптомы, чтобы, наконец, познакомить меня с моей проблемой. Они сказали мне это немного раньше. Эгоизм, эгоцентризм – в этом корень всех твоих проблем. Поймите, если вы сидите в этой комнате, и ваша проблема – алкоголь, то вам не станет ни капельки лучше. Потому что если ваша проблема – алкоголь, то ее решением является просто не пить. Я не знаю, как у вас, но если я просто не пью, мне не становится лучше. Мне становится только хуже. Есть две категории людей. Тех, у кого проблемы с алкоголем или наркотиками, и те, у кого болезнь алкоголизм. У тех, у кого проблемы с алкоголем или наркотиками, проблема заканчивается, когда они прекращают употреблять. У них сразу все налаживается на работе, в семье, в общественной жизни и так далее. Это те люди, которые приходят время от времени на собрания и заявляют: главное просто не пить и иногда ходить на собрания. Для таких людей, как я, у которых болезнь алкоголизм, проблема не заканчивается, когда я прекращаю употреблять алкоголь или наркотиками. Она продолжается. И во мне начинает расти чувство злобы, страха, вины, стыда. Мир начинает казаться серым и неинтересным. Я начинаю видеть ошибки других людей. Меня начинает выводить из себя их глупость. Я просто схожу с ума. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Я мучаюсь от боли, которую приносит мой эгоизм. И нет никакой анестезии. И в конечном итоге мне приходится выбирать: выпить, либо покончить жизнь самоубийством. Читаем дальше. Итак, мы должны были разобраться в условиях и причинах. Поэтому мы начали с персональной инвентаризации. Это был четвертый шаг. Дальше они говорят нам, что мы будем выявлять испорченные или не пользующиеся спросом товары, чтобы быстро и без сожаления избавиться от них. В следующем абзаце говорится, что прежде всего мы искали недостатки характера, которые были причиной наших неудач. Уверены, что наше «я» и все его проявления было причиной нашего поражения, мы рассмотрели его обычные проявления. Здесь снова говорится о том, что мы сами являемся причиной наших бед. Они начинаются в нас. Знаете, все алкоголики, и я в том числе, стараются пропустить мимо ушей то, что здесь написано. Потому что здесь написано, что я должен взять полную ответственность за свою жизнь и то, что в ней происходит. Вы поняли, что я только что сказал? Кто в этой комнате или из тех, кто будет слушать нас на записи, хочет взять полную ответственность за свою жизнь? Я думаю, что желающих будет немного. Они говорят нам, что мы рассмотрим обычные проявления нашего «я», то есть проявления нашего эгоизма. И три инвентаризации, которые будут в четвертом шаге, как раз и будут рассматривать эти проявления. Теперь я хочу вернуться к определению эгоизма, которое я уже давал вам. Определение эгоизма – мое ошибочное мнение о самом себе, которое родилось в моем мышлении. Это означает, что мое мнение по поводу того, кем я являюсь, создано моим мышлением. И когда это происходит, мое осознание самого себя базируется на том сценическом образе, который родился в моем мышлении. И я верю, что являюсь именно этим сценическим образом. А этих образов внутри нас очень много. И я, в зависимости от ситуации, реагирую как тот образ, которым я являюсь в тот момент. Вот вам примеры. Сначала по поводу меня самого. Я мужчина. Это раз. Я алкоголик и зависимый от кокаина. Это два. Я трезвый член AA. Это три. Вояка. Бывших солдат не бывает. Это четыре. Видите, уже становится интересней. Часть меня – это Рэмбо. Крутой парень, который готов поставить каждого на свое место. Может быть, вы не видели этого на этих выходных, но вы сделаете ошибку, если решите подкрасться ко мне во сне. Вы познакомитесь с Рэмбо. Рэмбо – это пять. Во мне есть такой духовный старец, мудрец в AA. Он такой неспешный и все-все припоручают Богу. Мудрец – это шесть. Еще я байкер, довольно-таки крутой байкер. Есть такая часть меня. Байкер – это семь. В моей жизни есть женщина. Так что заботливый мужчина – это образ номер 8. И еще есть денежный я. То есть часть меня, которая отвечает за финансы. Это я номер 9. Вот вам только один пример. Чтобы существовать моему образу трезвого члена АА, что мне нужно делать? Ну, мне просто нужно не пить. Правильно? Сколько человек из вас находится сейчас в браке или в отношениях? Поднимите руки. Хорошо. Теперь скажите, если у вас есть образ жены, что вам нужно, чтобы этот образ существовал? Вам нужен муж. Что я хочу вам показать? О чем вся инвентаризация? Давайте предположим, что ваша жена или муж приходят однажды домой и говорят, что они не хотят больше быть в браке с вами. Если бы вы были в хорошей духовной форме, то какова была бы ваша реакция? Хорошо, иди с миром, пусть Бог благословит тебя в твоем выборе. Это почти всегда так и происходит, не так ли? У нас происходит по-другому. И знаете почему? Потому что, когда я это слышу, мой опыт говорит мне, что мне нужно бороться, и я борюсь за свою жизнь. У меня есть один из образов внутри меня, который называется муж. Если вы женщина, то жена. И если ваша вторая половинка говорит вам, что он или она хочет разорвать этот брак или эти отношения, вы начинаете олицетворять самого себя с тем образом, в котором сейчас пребываете, то есть в образе мужа или жены. То есть вам только что заявили, что вы больше не существуете. Вы сейчас умрете, так как, если у вас не будет второй половинки, не будет и вашего образа мужа или жены, и вы начинаете бороться за свою жизнь. Это то, как вы переживаете эту ситуацию, своими эмоциями, своим сердцем, своим мышлением и своим телом. Вы начинаете бороться за свою жизнь. И это трагедия эгоизма. Это причина, по которой лишь немногие из нас обретают трезвость, живут в трезвости и умирают в трезвости. Потому что у нас есть ошибочное мнение о самом себе, которое родилось в нашем мышлении. Мы думаем, что мы являемся теми образами, которые мы сами и создали. И наша жизнь зависит от того, что происходит в окружающем мире и как это влияет на те образы, которые мы создаем. Вы понимаете? Годами моя жизнь зависела от того, что происходило вокруг меня и как это влияло на меня. У меня была одна работа первые 8,5 лет выздоровления. И чуть больше года после того, как меня уволили с этой работы, я был на грани самоубийства. И я хочу сказать вам одну из главнейших причин, которая толкала меня к этому. Я работал от 60 до 90 часов в неделю. 90% моих мыслей в течение дня были посвящены этой работе. И я не знал этого. Но чуть больше года спустя, когда я хотел покончить жизнь самоубийством, когда я был за бортом жизни, я не мог понять, почему, что со мной произошло. Сегодня я знаю, почему. Я смотрю на людей, которые теряют работу, у которых рушатся их отношения, и они попадают в сильнейшую депрессию, и некоторые из них заканчивают жизнь самоубийством или делают просто безумные поступки. И я понимаю сегодня, почему. По той же причине, что и я. Я думал, что я – это моя работа. Другими словами, я ощущал себя тем, что я делаю. Вы следите за мыслью. Мы сейчас говорим об очень-очень важной вещи. Это может помочь вам понять, что же происходит в вашей жизни. Что же мы делаем в инвентаризации? Для начала мы составляем список людей, учреждений или общих принципов, которые вызывают у нас resentment. Далее примечание переводчика. У нас в переводе книги и в четвертом шаге используются слова злоба, озлобление, возмущение, недовольство, обида. В английском языке используется слово resentment. Его нельзя перевести, так как у нас нет термина, отображающего это понятие. Resentment, приставка re, перечувствовать. Sent – корень латинского слова, которое означает чувствовать, то есть перечувствовать или чувствовать снова и снова. Так вот, если утром начальник сделал мне замечание из-за того, что я опоздал на работу, и я разозлился, обиделся, возмутился, то счет 1-1. Меня один раз обидели, я один раз обиделся. Днем я пошел на обед и поперхнулся от раздражения, когда увидел начальника и вспомнил про его утреннее замечание, хотя он мне ничего не сделал. Я обиделся и счет 1-2. Меня один раз обидели, а я уже испытал обиду два раза. Вечером, придя домой, мама спрашивает, как дела, и я вспоминаю, как меня утром начальник раскритиковал, и мне от злости перехотелось есть. Счет 1-3. Меня обидели один раз, а я почувствовал обиду три раза. Это суть resentment – перечувствовать, чувствовать снова и снова. Очень редко это слово используется в хорошем значении. В основном это отображает только плохие чувства. В большой книге написано resentment – это враг номер один. Он разрушает алкоголиков больше, чем что-либо другое. Дальше снова говорит Марк. Сначала мы составляем список людей, учреждений или просто общих принципов, которые вызывают у нас resentment. Это колонка номер один. Дальше мы пишем, почему мы испытываем это чувство. В третьей колонке, я сейчас немного поговорю об этом, я поговорю о 7 вещах, которые задевают. Но мне кажется, что самым легким путем будет попросить выйти на эту сцену добровольца. И не имеет значения, кто будет добровольц. Поверьте, результат будет одним и тем же. Так что, кто-нибудь хочет быть добровольцем? Можно я спрошу вас? Может быть, среди нас есть кто-нибудь, у кого есть resentment по поводу отношений? Может быть, у кого-то недавно был разрыв отношений? Поднимайся сюда. Кэти, правильно? Поднимайся, хорошо. Садись вот сюда, на стул. Смотри, вот что мы будем делать. Мы должны сейчас найти составляющие ее характеру образы. Одним из этих образов является, ты была просто девушка или была замужем?
Я была жена.
Отлично. Теперь мне нужно, чтобы кто-то поднялся к нам и играл роль жены. Мы рассадим твои образы вокруг тебя, и я кое-что покажу вам. Небольшое пояснение. Марк ставит стул с Кэти посередине и вокруг него расставляет несколько стульев. На них сядут женщины, которые будут играть роль образа, которые находятся в Кэти. Поднимайся, пожалуйста, сюда. Ты будешь жена. Смотри, твоя единственная ответственность – это жена. Это твоя роль, ничего больше. Что нужно, чтобы образ жены существовал? Ей нужен муж, правильно? Она должна быть замужем. Ты следишь за моей мыслью?
Ага.
Хорошо. Твое существование под угрозой. Если ты думаешь, что жена – это то, кем ты являешься. Ты только что создала третью колонку, в которую ты пишешь то, что нужно жене для того, чтобы существовать. И ты борешься со всем, что может быть угрозой твоему существованию. У нас есть жена. Кэти, ты была трезвая, когда это произошло? Твои отношения развивались в трезвости? Ты была уже в ААА?
Да.
Хорошо, тогда нам нужно... Поднимайся к нам. Ты будешь мисс ААА. Я сейчас покажу, с чем живет эта девушка. Я знаю, что в каждой девушке есть Ксена, принцесса-воин. Давай поднимайся, ты будешь Ксеной. Поверь, тебе будет легко играть эту роль. Так что ты будешь Ксеной. Кэти, твои родители еще живы?
Моя мама еще жива.
Твоя мама жива, поэтому мне нужна дочь. Поднимайся. Ты будешь в роли дочери. У тебя есть дети?
Нет.
Ты работаешь?
Да.
Хорошо, тогда мне нужна женщина на работе. Энни, выходи к нам. Хорошо, этого достаточно, чтобы поработать с этой частью инвентаризации. Вернемся к тому, что я говорил. Определение эго – ошибочное мнение о самом себе, которое родилось в нашем мышлении. Она создала. Ее мышление создало эти образы, роли, и она верит, что это то, кем она является. И каждый из этих образов существует только за счет чего-то, что происходит вне ее. Правильно? Так что для того, чтобы достичь цели, и вы поняли, что здесь сейчас происходит, Мне нужна какая-то информация для второй колонки, а ее мужа. Я распределю ответственность между этими 5 людьми и покажу вам, почему мы пьем. Я покажу вам конфликт, который постоянно происходит в нас, с момента, когда мы проснулись утром и до момента, когда мы ложимся спать. Вы запомнили свои роли? Ты дочь, и вся твоя зона ответственности – это общение с твоей мамой. Ты жена, правильно? Ты мисс Эй, высокодуховная женщина, которая говорит примерно следующее. Дорогой, я люблю тебя безусловно, иди с миром. Здесь у нас Ксена, у которой чувства и мысли по этому поводу слегка отличаются от мыслей и чувств духовной женщины. Затем у нас есть женщина-работник. Теперь я хочу, чтобы ты дала мне вторую колонку. У нас есть колонка номер 1. Это муж. Поэтому дай мне колонку номер 2. Почему у тебя ресентмент на мужа?
Так много причин.
Конечно же. Как долго вы женаты?
4 года.
Хорошо, 4 года. Я обрисую вам картину. Это очень мощное упражнение. Инвентаризация может быть веселой. Если вы пришли в AA, и вы пили так же, как и я, то вот вам очень важная информация. Вы пытались залить алкоголем всех этих людей. Знаете, что такое розовое облако? Розовое облако – это состояние, когда вы заглушили алкоголем всех этих вымышленных персонажей и находитесь в состоянии, когда вы – это вы. Марк – это просто Марк, духовное существо в человеческом теле. Но когда в вашей жизни нет алкоголя, все эти роли появляются снова, и вы начинаете думать, что вы являетесь этими образами. Поэтому дай мне вторую колонку, почему ты испытываешь ресентмент на него.
У меня ресентмент на него из-за того, что он ушел, когда я старалась исправить положение.
Хорошо, давай остановимся на этом. Вот в чем дело. Она старалась исправить положение, а он приходит домой и заявляет, что он уходит. Я хочу, чтобы вы увидели области существования этих образов, которые находятся в ней. Ты жена. Это твоя сфера существования. Что ты должна сказать на его заявление об уходе?
Не уходи.
Она жена, и он говорит ей, я ухожу. Что она слышит на самом деле? Она не слышит, я ухожу. Она слышит, ты, как жена, больше не существуешь. Уверен, что она скажет немного больше, чем просто не уходи. Ты поняла, о чем я? Что ты должна сказать?
Пошел к черту.
Нет, это говорит Ксена.
Я хочу быть Ксеной.
Она хочет быть Ксеной. Смотри, ты жена. Что тебе нужно для того, чтобы ты существовала как жена? Тебе нужен муж. А он только что сказал, что он уходит. Как ты будешь реагировать на это? Говорит Дэйв. Ты говоришь, не уходи. Пожалуйста, останься. Я люблю тебя.
Да, да.
Правильно? Ты поняла, что мы имеем в виду?
Да.
Ты видишь, как реагирует образ жены? Когда он говорит «я хочу уйти», то она ощущает это так, как будто он заявил ей «ты больше не существуешь». Она начинает бороться за свою жизнь. Мы пьем из-за этого. Она борется за свою жизнь. Вы следите за этой идеей. Теперь мы переходим к Ксении. Что ты чувствуешь по этому поводу?
Хорошо, убирайся.
Я думаю, Ксена может добавить еще очень много чего. Ксена – это то, что заявляет внутри «пошел вон, ты мне и не нравился вообще-то». Женщины, те из вас, кто сделали 9-й шаг за то, что вы сказали кому-то что-то нехорошее, это было Ксена внутри вас, которая это сделала. Да пошел он, что он о себе возомнил. Все это Ксена. Теперь нам нужно сообщить твоей семье о разрыве и позвонить твоей маме. Ты дочь, правильно?
Да.
Что нужно дочери, чтобы ее образ существовал? Ей нужно, чтобы мама была счастлива по поводу ее жизни, знала, что у нее счастливый брак. Поэтому ты, наверное, позвонишь своей матери и скажешь, немного плача в трубку. Что?
Как он мог уйти от меня? Я так старалась. Я делала все для него. Я старалась как могла.
Теперь я хочу перейти к жене. Посмотрите, за 10 минут она уже побывала в нескольких абсолютно разных ролях. Теперь я снова хочу перейти к жене. Жена уже полностью облачилась в роль жертвы и звонит своей подруге.
О, я не могу поверить, что он ушел. Я никто без него. Как я буду оплачивать свои счета?
А теперь смотрите на постепенно образовавшийся конфликт. Неожиданно появляется образ духовной женщины. Как духовная женщина будет вести себя, если мужчина хочет уйти?
Все будет хорошо. Кто-нибудь другой придет в мою жизнь.
Я надеюсь на Бога. Пусть Бог благословит тебя. Иди с миром. Главное, не пить и ходить на собрания. У нас есть еще образ женщины-работника. Внезапно ее образ появляется на сцене. Что она скажет?
Слава Богу, он ушел. Он никогда не мог распоряжаться деньгами нормально.
Все алкоголики, которых я когда-либо встречал, независимо от пола, имеют в себе образ жертвы. И в нашем случае этот образ сочетается с образом дочери. Что нужно, чтобы роль жертвы продолжала существовать? Жертва нуждается в том, чтобы найти повод обидеться. И я хочу поделиться с вами опытом по поводу этого образа во мне. Если вы не избавитесь от этого образа, от образа жертвы, то вы будете идти по своей жизни и искать обстоятельства и людей, которые вас будут задевать. У образа жертвы очень большое поле для деятельности. Давайте послушаем, что скажет образ жертвы, когда он уйдет.
Я одинок. Как он мог так поступить со мной? Я ничто. Я буду лежать в своей кровати, никогда не встану и не выйду больше из дома.
Дайте еще что-нибудь во вторую колонку.
По поводу того же человека?
Да, смотрите, дело в том, что я могу взять любого из вас, тех, у кого когда-либо были отношения, любого мужчину или любую девушку, посадить сюда на стул, и мы получим тот же самый результат. Люди и обстоятельства меняются, результат один и тот же. В этом и заключается трагедия эгоизма. Это не любовь, это боль, которую она испытывает сейчас. Эти слезы – это не любовь. Это эгоизм, который создал свой образ того, кем я являюсь. Я являюсь женой, и, если не будет этих отношений, не будет и меня. Эта боль – это не любовь. Эта боль – это эгоизм, который борется за свое существование. Дайте мне еще примеры для второй колонки.
У меня рецепты на него, потому что он разговаривал неуважительно со мной и не поддерживал мои идеи.
Отлично. Он неуважительно разговаривал с ней и не поддерживал ее идеи. Жертва, скажи мне, что ты чувствуешь по этому поводу?
Хм, я слушаю его все время, а он никогда, никогда, вообще никогда не прислушивался ко мне.
Какая реакция жены на это?
Я чувствую отделение от тебя, когда ты думаешь не так, как я.
Хорошо, как насчет духовной женщины?
Какая же я все-таки духовная?
Слушайте, слушайте, если она действительно духовная женщина, она добавит, он всего лишь духовно больной человек. А что Ксена скажет на этом?
Ты думаешь, ты такой идеальный? Да ты посмотри на себя в зеркало. Ты набрал 10 килограмм с тех пор, как мы поженились. Я бухала, когда вышла замуж за тебя, а теперь я протрезвела.
О, давай, девочка, давай еще. Вот почему мы стреляем себе в голову, а не в ногу. Эта смена ролей и персонажей может продолжаться целый день. Целый день она перепрыгивает из одной роли в другую. Целый день. День за днем. День за днем. Вы можете себе представить? Духовная женщина просыпается утром и хочет сделать молитву и медитацию. А тут выпрыгивает жертва и говорит «Нет!» и начинает хныкать. Потом она звонит своей матери и на сцену выходит дочь. Потом слово берет жена. «О боже, он ушел, что же делать, что же делать?» И тут на передний план выходит Ксена, которая говорит, «Он еще у нас попляшет, он еще пожалеет за то, что сделал. Да хоть он будет подыхать от жажды, он не дождется от меня стакана воды». Откуда ни возьмись, появляется женщина-работник и во весь голос заявляет, «Слава Богу, он свалил, он ужасно распоряжался деньгами». И она переходит от одного персонажа к другому. Целый день за днем, туда-сюда, туда-сюда. И каждый из этих персонажей вносит свою эмоциональную окраску. Я все никак не мог понять, почему же мне не удается контролировать свои эмоции. Вы теперь видите почему? Давайте вернемся к самому началу их отношений, когда они только поженились. Вы представляете, что творилось у них в постели в первую ночь? Там же было 50 разных персонажей. Когда муж пришел к ней и сказал «Я ухожу», то все эти персонажи в середине жены услышали это, как «Вы больше не существуете! Вас больше нет! Вы умерли!» И образы внутри этой жены начали свою борьбу за существование. Это будет происходить постоянно, если ваше осознание самого себя будет строиться на ошибочном мнении о самом себе, которое родилось в вашем мышлении. В этом цель инвентаризации четвертого шага – увидеть, что отделяет нас от Бога. Между тем духовным существом, каким я являюсь, и Богом, находятся все эти образы, которые и загораживают меня от Бога. Вся ее третья колонка идет от того, что кто-то или что-то задевает ее образы. Дай мне еще пример во второй колонке. Как давно это произошло?
Какой сегодня день? Прошло 29 дней.
29 дней. Видите? Ее боль реальная. Боль реальная. Это убивает. Ты не можешь есть, не можешь спать. Это одна из лучших диет, которые вы только можете придумать.
Да. Подруги говорят, что я постройнела.
Люди говорят, что ты выглядишь прекрасно, а ты тут умираешь. Такие люди, как я и Дэйв, можем приходить на группы в образе Рэмбо, а потом жалобно говорить «Как мне плохо! Как мне плохо!» И вот уже несоответствие образу, которое рождает внутренний конфликт. Дай мне еще вторую колонку.
Хорошо. Я очень злюсь на него из-за того, что он не пытался сохранить наши отношения. Я очень старалась, а он даже не пытался.
Хорошо. Во вторую колонку мы запишем. Он не хотел работать над сохранением отношений. Он даже не пытался. То есть ты только что создала третью колонку – чувство собственного достоинства. Я возьму для работы последний кусочек второй колонки и покажу вам, как писать инвентаризацию. Я хотела исправить это, а он даже не пытался. Я расскажу вам об одной ловушке при написании третьей колонки, когда мы пишем нашу инвентаризацию. Из-за того, что она сейчас плачет и она наполнена болью, она может написать в своей третьей колонке с позиции задетого чувства собственного достоинства и образа жертвы. Я чувствую себя плохо, потому что он не хотел исправить наши отношения. Но я скажу вам кое-что о resentment. Если у меня есть resentment, значит где-то я играл роль Бога. И что-то в этом спектакле пошло не так, как я хотел. И это не имеет отношения к чувству собственного достоинства. Что же на самом деле чувство собственного достоинства? Мне нравится использовать слово «я». Я – жена. Я готова работать и вкладывать в наши отношения. И дальше она начинает осуждать его во второй колонке. Помните? Он не пытался исправить отношения. Она пыталась. Я готова остаться в браке, а он нет. Бум! Вот где задето чувство собственного достоинства. А может быть еще одна сторона – я сделала столько ошибок в этом браке, что я недостойна его. У тебя есть такие мысли?
Да, есть. Довольно много.
Дальше. Гордыня, гордость. Это то, какое другие видят меня. Никто не должен видеть, как мужчина уходит от меня. Я ухожу от мужчины. Никто не должен видеть, как мужчина уходит от меня. Дальше. Амбиции. Скажи мне, что ты хочешь? Я хочу прикоснуться ко всем возможным вещам из третьей колонки.
Если сказать одним словом, то, чего я хочу, это удовольствие. Как и пытаясь получить удовольствие, это уже другое дело.
Что ты хочешь от него?
От него? Я хочу от него безусловной любви.
Вы слышали? Она хочет от него безусловной любви. А что такое амбиции? Это то, чего я хочу. Я хочу безусловной любви. Дальше. Безопасность. Что тебе нужно, чтобы чувствовать себя нормально?
Чтобы чувствовать себя нормально, я в первую очередь должна, безусловно, полюбить себя, потому что это должно быть в первую очередь.
Хорошо, но это в большей мере похоже на философское понятие. Я имею в виду, что тебе нужно сейчас, чтобы чувствовать себя нормально. Я хочу знать, почему ты сейчас плачешь, почему тебе больно, что твой мозг говорит тебе о том, что сделает тебя счастливой. Тебе нужен он, тебе нужен он.
Мне нужен... кто-то, как он.
Мне нужен мужчина, чтобы быть счастливой. Мне нужен мужчина, чтобы быть счастливой. Чтобы быть, мне нужен мужчина. Это ее система мировоззрения приносит боль в ее жизнь. Мы сами являемся причиной наших бед. Они начинаются в нас. Ее внутренняя убежденность заключается в том, что ей нужен мужчина, чтобы чувствовать себя нормально. И если в ее жизни не будет мужчины, который будет любить ее безусловной любовью, она никогда не будет счастлива. Это убеждение, с которым она живет по жизни. Цель инвентаризации – увидеть эту неправильную, безумную систему мировоззрения, которая отделяет тебя от Бога, себя и других людей. Безопасность. Что мне нужно, чтобы чувствовать себя нормально? Мне нужен мужчина. Ты видишь это? Пока все понятно? Теперь вы видите, почему мы начинаем пить из-за этого. Шаги с 4 по 9 – это возможность увидеть ваше неправильное представление о жизни, себе, Боге и других людях, которые толкают вас пить. Продолжаем дальше. Сексуальные отношения. Глубокие внутренние убеждения по поводу отношений между мужчинами и женщинами. Давайте сейчас спросим у ее комитета о глубоких убеждениях по поводу отношений между мужчинами и женщинами.
Я сейчас жертва? Они постоянно управляют мной. Они только берут, 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 а я даю, даю. Они никогда, никогда, никогда не остаются.
Дамы, вы чувствуете себя подобным образом? Дальше. Ты жена. Какие твои убеждения по поводу мужчин?
У меня должны быть всегда прекрасные отношения с мужем. Он должен стараться сделать мне приятно.
А как насчет духовной женщины?
Мне нужно учиться заботиться о себе самой. Мне не нужен мужчина для жизни. Когда будет на это Божья воля, он появится.
А как Сена думает по поводу мужчин?
О, мне без тебя намного лучше, потому что ты был слабак в постели.
Мне кажется, женщина-работник чувствует то же самое. Вы понимаете, что происходит на самом деле? Мы постоянно живем в конфликте между внутренними образами самих себя, которые создало наше мышление. Мы постоянно в конфликте, потому что если один из персонажей удовлетворен своим положением, то другой, который находится в конфликте, начинает бороться за право существования. Он борется за жизнь. У вас когда-нибудь было такое, что на часах 5 часов утра, и они будят вас, они начинают собрание, они начинают говорить. Одна женщина мне говорила, медитация – это такое трудное дело, их там столько этих голосов в моей голове. В 5 утра у вас в голове начинается собрание. Они начинают говорить, и у них на собрании нет секретаря. Они говорят все одновременно, и каждый из них хочет, чтобы ты их послушал. Это происходит целый день. Она переходит в течение дня из одной роли в другую, из одного образа в другой. И каждый из этих образов приносит свой эмоциональный фон. Несколько минут она хочет прострелить ему голову. Потом духовная женщина говорит, чтобы он шел с миром и пусть Бог благословит его. Потом жертва начинает плакать и вызывать жалость к себе. И так происходит целый день, а потом неделю. И непонятно, когда это закончится. Поэтому она испытывает беспокойство, раздражение и неудовлетворенность. Вот вам и личные взаимоотношения. Вы видите, почему в ААА говорят не заводить отношения в первый год трезвости. Посмотрите, что вы принесете в эти отношения. Можете сразу оставить место для 9 шага. Представьте картину. Парень встречает девушку в ААА. Представьте, что в одной постели встречается образ сексуального мачо и богини любви. Это будет что-то. А на следующий день в девушке просыпается мисс Эй, и она начинает заниматься служением, помогать другим духовно расти. И вот ее муж пришел домой, он в образе мачо. А она пришла домой, такой, знаете, луч света во тьме, само воплощение духовности. А он само воплощение сексуальной энергии. Мне кажется, у нас будет проблема. У нас будет проблема! Какая цель инвентаризации? Увидеть все эти фальшивые образы, которые блокируют нас от Бога, и избавиться от них. Вы будете идти по жизни, вы будете жить и делать разное, но вы не будете тем, что вы делаете. Вы не будете своей работой, своими отношениями или своими деньгами. Я буду духовным существом, у которого есть тело и которое живет в Божьем мире. Но я уже не буду ролью или образом, которую придумало мое мышление. Вы видите, мы разобрали всего лишь маленький кусочек инвентаризации. Теперь я расскажу, как я делаю инвентаризацию, когда подхожу к третьей колонке. Это делает процесс проще. Я задаю себе вопрос. Какой образ борется за право существования в этом resentment? Жена, дочка, которая не хочет расстроить маму этой новостью и так далее. Затем я пишу третью колонку и ищу, где я играю роль Бога. Где было задето мое чувство собственного достоинства, мое «я», моя безопасность, мои амбиции, мои сексуальные отношения, мои личные отношения, моя гордость, гордыня, мой страх. Вы видите, в каком конфликте живет эта бедная девушка. Вы видите всю трагедию эгоизма и почему мы, в конечном счете, начинаем пить или заканчиваем жизнь самоубийством от боли, которую не в силах больше терпеть. Давайте поаплодируем всем этим девушкам за их участие. Спасибо.
Привет всем, меня зовут Дэйв, я алкоголик. Я делаю теорию лжи немножко по-другому, чем Марк. У нас будет сейчас перерыв на ланч. Перерыв будет целый час. Поэтому я предлагаю вам провести маленькую инвентаризацию. Принесите после перерыва что-нибудь, с чем мы можем поработать. Я покажу вам ситуацию под разными углами. Я покажу вам, как я делаю инвентаризацию и как я делаю ее с новичками. Если мой новый спонсируемый совсем новичок, то он пишет только первую и вторую колонку. Затем мы вдвоем делаем теорию лжи по всей третьей колонке. Для меня очень важно вместе с ним увидеть его образы. Затем, как написано в 10 и 11 шагах, ему нужно будет продолжать наблюдать за собой, продолжать наблюдать, как эти образы выпрыгивают на сцену, как проявляются эти образы. Что он делает, как он себя чувствует, как это происходит в его жизни. Они приносят в его жизнь эгоизм, нечестность, страх и своекорыстие. Для того, чтобы увидеть эти роли, для начала их нужно распознать. Чтобы вы могли сказать: «О, вот проснулся Рэмбо», или «О, вот он заговорил духовный учитель АА». И когда вы это начнете видеть, вы сможете останавливаться до того, как эти образы принесут боль в вашу жизнь. Вы сможете останавливать этот процесс до того, как сами причините боль другим людям. Поэтому я приглашаю всех вас на обед и ждем вас после перерыва.